эфіры радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі, якія пройдуць у Беларусі 3 ліпеня. Сёння раніцаю быў заблакаваны доступ да суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі на сайце ўКантакце. Суполка на момант заблакавання налічвала каля 20 тысяч сяброў. Менавіта ў ёй нарадзілася ідэя маўклівых пратэстаў кожную сераду. Пратэстаў, што распаўсюдзіліся на 50 гарадоў Беларусі. Тым часам праваабаронцы працягваюць дапамогу ўдзельнікам апошняй акцыі, якая прайшла 29 чэрвеня. Далей Алесь Дашчынскі.
Сёння раніцай быў заблякаваны доступ да суполак «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі і «Рух будучыні», а таксама зніклі сустрэчы ў сеціве, звязаныя з акцыямі 3 ліпеня. Аднак сцяна, абмеркаванне і альбомы групы пакуль даступныя. Пра гэта Свабодзе паведаміў каардынатар суполкі Вячаслаў Дыянаў.
Мы видим, што адміністрацыя ВКонтакте блакіруюць нашы групы, все рэгіянальныя, нашу асноўную. Они заблокированы временно, они не удалены, ссылкі работаюць. Мы сейчас узнаём, как кто мог принять такое решение, вот нам перекрыли по сути каналов связи с пользователями.
Паводле Вячаслава Дыянава, суполка атрымала інфармацыю, што беларускія ўлады прынялі рашэнне аб блакаванні сацыяльных сетак адмыслова перад 3 ліпеня.
У нас такое есть мнение, что они смогли надавить на администрацию ВКонтакте, чтобы нам заблокировали все группы. Это серьезный удар по социальным сетям Российской Федерации.
Вячеслав Дыянов означает, что, не глядя на блокировку, акция 3 липеня все равно отбудется, бо информация пошла еще ранее. Была объявлена тотальная мобилизация. Маукливая акция пройдет в раннейшем формате.
Первая встреча на параде, когда идет речь Лукашенко, чтобы люди захлопали. Вторая встреча будет в 19.00 проходить, она будет на вокзале, например, вокзальной площади. И третья встреча, акция начнется сразу после салюта около стелы.
Удельники акции плянуют, как мага ближей подойти до трибуны, где будет промовлять Александр Лукашенко, и коли он почне промову, активно запляскать у латки, ибо коли он не скончить, пляскание не спынится. У интернете распаўсюджана подробязная информация про тактику подчас трех акций 3 липеня. Тым часам праваабаронцы заявілі пра абарону тых, хто, на іх думку, стаў ахвярай міліцэйскага свавольства. Праваабарончы цэнтр «Вясна» паведаміў, што ініцыятары маўклівых акцый арганізавалі збор сродкаў на выплату штрафаў затрыманым удзельнікам папярэдніх акцый. За 4 дні на рахунак арганізатараў інтэрнэт-суполкі «Рэвалюцыя» пра сацыяльную сетку пералічана каля 11 мільёнаў рублёў. 7 мільёнаў рублёў ўжо перададзеныя праваабаронцам для аплаты штрафаў. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак азначае, што мяркуючы па акцыі 29 чэрвеня, праваахоўныя органы абралі цалкам незаконную практыку.
Людзі ў цывільным, без усякіх тлумачэнняў, без усякіх прадстаўленняў, увогуле не зразумела, што гэта за службы, просто бандыцкім чынам выхопваюць асобных людзей з гэтай групы, которую самі ж некуды накіравалі, которым не далі сабрацца там, дзе яны хацелі. Пад гэта часта трапляюць просто выпадковыя людзі, запіхваюць у машыны без распазнавальных знакаў, і потым аказваецца, што гэтых людзей ўжо судзяць за хуліганства. Ну, пра права тут казаць увогуле складана, яно тут і побач не ляжала.
Чаму ж улады баяцца маўклівых акцый? На гэта спадар ГУЛАГ сказаў.
Баяцца, што гэтай акцыі набудуць шырокі рэзананс і прыцягнуць вялікую ўвагу, вялікую колькасць людзей. Канешне, гэта небяспечна, тым больш на фоне эканамічнага крызісу, каторы мы бачым.
Маўклівая акцыя 3 ліпеня будзе пятаю па ліку. З ініцыятывы сацыяльных сетак акцыі праводзяцца штосерады на цэнтральных плошчах беларускіх гарадоў. Удзельнікі не скандуюць лозунгаў, не маюць сцягоў ці іншай сімболікі. Яны збіраюцца разам і пляскаюць у далоні, выказваючы такім чынам нязгоду з палітыкаю кіраўніцтва краіны і патрабуючы пераменаў. Праца суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі на сайце ўКантакце была, нагадаю, у суботу заблякаваная. На замену заблякаваным старонкам на сайце ўКантакце ўжо створаныя новыя старонкі. Тым часам суполкі «Рэвалюцыя» праз сацыяльныя сеткі працягваюць дзеяць без перашкодаў на Фейсбуку і ў Твітары. У працяг тэмы нашага пытання. Напярэдадні афіцыйнага дня незалежнасці Беларусі наш корэспандэнт пытаўся ў людзей на гомельскіх вуліцах, якую дату яны лічаць за дзень незалежнасці краіны.
3 или 4 июля у нас День независимости Беларуси.
Ну, независимость, значит, национальный.
Первый день 9 мая, второй день 3 июля.
3 июля принято воспринимать данную дату как День независимости Беларуси.
25 марта 1918 года, когда была образована Белорусская Народная Республика. Вот этот праздник 3-го, это Лукашенко придумал. Вообще, это день освобождения Минска. Да, это большой праздник, но при чем здесь до освобождения Беларуси? Это еще до освобождения Беларуси, как до Шанхая пешком было.
Национальным святом День воли. День основания БНР. 25 соковика. Соправдно белорусский день. День основания нашей белорусской державности, нашей республики.
30 числа.
Мы независимы стали от других стран. Ну, скажем, не в этот день, просто у нас, наверное, этот день президент, парламент решил, что 3 июля будет. Честно говоря, не знаю. Даже стыдно сказать.
Национальным белорусским святом. Многие лечат 3 липня, День независимости. Я лечу, что 25 соковика. Это день БНР. И многие означают именно этот день как свято белорусской независимости. Национальное свято.
3 июля я не считаю национальным праздником, потому что 3 июля это может быть день освобождения Минска, как день города Минска, как Гомеля.
3 июля. День независимости Республики Беларусь. Наша страна получила независимость. Ответить затрудняюсь от кого.
Это либо день провозглашения БНР, ну, либо вот в 91 году, когда была принята декларация о суверенитете.
Национально. 3 июля. День независимости Республики, освобождение, независимость приобрели. От России освободились.
День, когда стало наше государство независимым, когда отделилось от Советского Союза, приняли конституцию свою. Декларация о суверенитете.
3 июля. Большое событие в Беларуси. Страна обрела независимость от белорусского народа.
Днем независимости и национальным белорусским святом. Доклады не памятую дату, але это день, когда образовалась БНР, Белорусская Народная Республика.
Голосы людей на гомельских улицах. Вы слушаете Радио Свобода, 266-39-52. Наш телефон аутоотказник у Минску, включены круглые сутки.
Ну, можно сказать власти открыто, мы хотим перемен. И то, что было в белорусских городах в среду, в Гродно, например, это показывает, что помалкивать уже народ не будет. Мы хотим перемен. Хотел бы обратиться и к правоохранительным органам. Знаете, ничего это не даст, особенно против собственных граждан. Потому что, ну, иностранный корреспондент, он подумает, ну, Минск – это новый карьер, а перед собственными гражданами, я думаю, когда-нибудь будет стыдно за такие фокусы по приказу Григорьевича. Поэтому призываю воздержаться.
Вы так, чтобы хотя никого не обидеть, никого не зацепить, проблема стоит остро. Хватит Лукашенко обманывать народ. Хватит бюджетные гроши давать этим ментам, которые его бьют, собирают на площади. Дякую. Солигорск, Андрей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Подчас завершенных у Вильні мероприемствов организации «Супольность демократы», якая объединяла больше 100 стран света, одним из основных питаний стала ситуация в Беларуси. При ее шмат казали держсекретарка США, министры замежных справ Литвы, Нидерландов, ведомые политики и правооборонцы шерагу краинов. Наш корреспондент Владимир Глот записал уражение от конференции некоторых белорусских удельников.
У Вильні держсекретар США Гіларі Клінтон заявила, що білоруський режим повинен визволити політичних в'язнів. Це шматлика й білоруської делегації, у якої були, наприклад, Станіслав Богданкевич, Вольга Завадська, Володимир Некляєв, Станіслав Шушкевич, де інші відомі особи, непосередньо перед Гіларі Клінтон промовляла супрацовниця Комітету оборони репресованих «Солідарність» Еміра Браніцька. Гета відбулося на так званій зустрічі 14, коли господарення Клінтон розмовляла з молодевими активистами 13 країн у світу, по одним от кожної країни. Еміра Браніцька так розповідає про зміст свого виступу.
рассказывала про то, что ситуация, якая зараз у Беларуси, она экстраординарна. Такой ситуации еще николи не было, но по колькости политзняволенных за всю историю незалежной Беларуси, про то, что зараз уже 43 человека осуджены, але эта лишьба может быть повеличена, так как некоторые все еще шакают своих присудов. Сама сказала про то, что на сегодняшний день уже амаль каждый тыдень люди выходят на площадь, тысячи людей, как протестовать супроти того, что отбывается в Украине. У нас нема ніякой свободы собраний. Каждый тыдень мы маем сотни затриманных, сбитых, арештованных людей. Этим людям потребна солидарность международная, что американская политика, якая была, на мой погляд, мы задоволены к этой политике. То есть политика довольно жорсткая, однозначная, с экономичными санкциями и у той же час подтримки хамасского сектора. И сказала, что я лечу, что это то, что нам треба.
Менавіта выпрацоўцы адзінага падыходу да Беларусі найперш паспрыяюць мерапрыемствы супольнасці дэмакратыі. Такую думку выказаў сёння свабодзе Юрый Алейнік, каардынатар грамадзянскае палітычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Літве.
У кожнай краіны ёсць свае інтарэсы. І зразумела, што на сённяшні дзень шмат якіх краінаў гэта прагматычныя інтарэсы. І у тым ліку развяз ён, можа быць, выступае як знешнепалітычны такі актар, але гэта супольнасць краінаў, і у кожнай ёсць свае пэўныя інтарэсы. Але хочацца адзначыць, што у тых жа выступах падчас мерапрыемства супольнасці дэмакратыі, які адбывалася, у краінаў Еўропы, Злучаных Штатаў, Канады, дэмакратычных краінаў ёсць першаснае галоўнае патрабаванне. Это патрабаванне вызвалення палітвязняў у Беларусі, пэўных палітычных рэформаў і становлення на шлях да дэмакратыі. Вот гэта галоўнае.
Юрый Алейнік кажа, што гаворка пра Беларусь адбывалася практычна на кожным мерапрыемстве супольнасці дэмакратыі.
Па узгадванню Беларусі і праблемаў, якія сёння існуюць у Беларусі, у першую чаргу праблему палітзняволеных, на мой погляд, гэта ледзь не першая, скажам так, краіна у рангу узгадванню. Ну і, канешне, паказальнае тое, што беларускай дэлегацыі была ўручана прэмія Еремика тут. Гэта такая вельмі важкая статуэтка бронзавая, якая ўручалася ўсім беларускім дэмакратычным сілам за іх змаганне за дэмакратыю ў Беларусі. Гэта, скажам так, адзіная прэмія і вось менавіта делегации целой, як краине.
Координатор громадянского и политичного представительства Беларуси в Литве Юрий Алейнік. С вами Радио Свобода, тема дня. Социальные сетки распаўсюдзілі информацию про маўклівыя акции протесту, якія пройдуць по всей Беларуси 3 липеня. Праца суполки «Революция» про социальные сетки на сайте ВКонтакте была в субботу заблякованная. На замену блякованым уже створаные новые сторонки. Тем часам суполки «Революция» про социальные сетки протягивают деять без перешкодов на Фейсбуку и у Твиттеры. У Гомеле затримали активиста Молодого фронту Андрея Тянюту. Тянюта – один из заявников митингу, який пленавался у Гомеле 3 липеня, каб звернуть увагу уладов на социально-экономичные проблемы. Два демократичные активисты – Иван Спасюк и Артур Анисимов – затриманы у Берести. Вы слухаете «Радио Свобода», и мы протягиваем оглядом новинок життя политичных вязнёв. Олег Грузделович.
Более за тыдень тому Алена Лихавит отримала опошний лист от сына Микиты, коли той вышел после черговой отсидки у тюремным карцеры. Покольки новых листов от сына нема, женщина не включает нового покарания карцером.
На следующей неделе поедем с адвокатом, потому что никаких данных не дают. Вот, и это сильно так напрягает и тревожит. Писем от него нету. Про Никиту я даже уверена, что он там, потому что ни писем, ничего нет.
Микита Лихавіт, поводле розных подстав, уже 4 разы был в тюремном карцере, бо отмовляется признать себе виноватым и подписать паперу, что стал на шлях выправления. Активиста Руху за свободу белорусский суд покарал за площу на 3 года изневоления, а международная амнистия признала его политвязнем. Отбывая покарание, Микита Лихавіт у Новополоцкой колонии. У карцеры у краіне ў Горках знаходзіцца і лідар Молодого фронту Зміцер Дашкевіч, якого толькі на мінулым тыдні перавялі з жодзінскага ізалятара ў карантын горкаўскай калоніі. Намеснік старшыні Молодого фронту Наста Палажанка мяркуе, што яе сябар патрапіў у карцер у выніку мэтанакіраванай правакацыі.
Потому что провести карантин и попросить там человека, в принципе, всем ведомого,
пришли помыть прибиральную, это просто запрошение указа. Иначе это никак не называется. Потому что это подобного кшталту пропонова, и они робятся только для того, чтобы образить человека и спровоковать на конфликт. Потому что у тюрьмы есть певная иерархия, певная черги, где ты больше карантин на ОГУ, он такие речи там, ну, не мусит отбываться.
Змита Дашкевича покарали на 2 года колонии небыта за хулиганство 18 снежня. Активист каже, что его наумысно заливали на передодні выборов. Координатор Европейской Беларуси Змитрий Бондаренко по-ранейшему находится на лечении в республиканском тюремном шпитале. У политвязня значные проблемы со здоровьем. Ему тяжко ходить за хворобы хребетника и ног. Мне ставят по 2 кропельницы что дня и дают жменю пилюлю. Лепш от этого только психологично. Еще ж ведаю, что нахожусь под контролем докторов. Але кольки тут будут тримать, не ведаю, бо все же это лекары у форме. И як им скажут, тогда и выпишут. У отрознения от шпиталя цивильного тут никто ничего не тлумашит. Спочатку лекарка казала, что будут лишить меня 2 месяца, але зараз бачу, что хочет от меня позбавиться як мага худшей, написал Змитрий Бондаренко у листе домов. После великого перепынку отрамала несколько листов от мужа Дарья Корсак, жонка политвязня Олеся Трошенкова, былого прессового секретаря Андрея Санникова. А Трошенкова тримають у колонии под Витебском. Санникова еще на Валдарце. Олеся Трошенкова, як и ягодный был начальник Андрей Санников, так само супроть того, как Захад пропоновывал белорусскому режиму кредиты в обмен на вызволение политвязням. Дарья Корсак рассказала.
Что в огуле истории завсёды было связано с борьбой за свободу. И коли зараз, ну, допустим, в 21-м столетии гандлю людьми, гандлю Беларуси людьми, то это будет здрада всем тем нашим родкам, которые отстоивали коштом своего життя свободу в Беларуси. Так. Сказал Санников, Статкевичу, опошлым своим словом, это просто недопущаемо.
У столицы Башкортостану, Уфе, каля представительства белорусской амбасады прошел уже 3-й пикет у подтримку белорусских политвязнев и особисто Федора Мирзаянова, якого осудили на 3 года изневоления. Пикет зладили свояки и знакомые Федора Мирзаянова, которые живут у Башкирии. В интернете под час обмеркования новины прогучали заклики до товариства белорусской диаспоры у России долучаться до акции солидарности с политвязнями Беларуси.
Рассказывал Олег Грузделович. У суботу магілёўскія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі наведалі ў Бялынічах сям'ю палітвязня Александра Класкоўскага. У гэтым райцэнтры перабывае нялёгкі час жонка вязня Наталля і 3 ягоных дзяцей – Арсен, Дар'я і Алексей. З падарункамі актывісты АГП і прыехалі ў дом бацькоў жонкі нявольніка Шклоўскай калоніі нумар 17. Репартаж з Бялынічаў Андрэя Белагубава.
Бялынічы. Вуліца Калініна, 45. Невялікі драўляны дом з разложыстай вішняй у двары. Ля брамкі гасцей сустракае спадарыня Наталля. Суседзі з цікавасцю выглядаюць са сваіх двароў. У Бялынічы сям'я палітвязня перабралася нядаўна. Пакуль актывісты дапамагаюць дзецям скласці чыгуначную дарогу, якую прывезлі ў падарунак малодшаму Арсенію Класкоўскаму, у спадарыні Наталлі пытаю пра стаўленне суседзяў да ўчынка мужа.
То, что сделал Саша, осуждение идет полное. Трудно понять, человек мог просто от сердца пойти. Они даже говорят моим родителям, что говорят, то, что ему не устраивает. И квартиры строит президент, и пенсии своевременно дают. То есть, что у нас, войны нет. И мы не пытаемся переубеждать никого. То есть, пускай так, как они думают. То есть, бесполезно это. Помогают добрые люди.
У Бялынічах семья Класковского собирается пробыть полгода. Покуль не вырашатся проблемы с будаўніцтвам кватэры у Менску. Яны узнікли одразу после зняволення Александра. В этот час детки будут ходить у райцентровский садок и школу. Те ведают яны, где тата, пытаю с подарыни Натальи.
Младший, он в ожидании, то есть папа уехал, в его понимании. Вот. Если такой, скажем, в откровение попадает, он может сказать, что мой папа в тюрьме. Ну, а девочка, она такая, она тоже знает обо всем, но как бы она немножко что отвлеченная такая.
Старейший Алексей троху соромится микрофону, але упевненно заявляя, что тату посадили у тюрьму незаконно.
Потому что я за свободу шел, ну, с добрыми намерениями.
Актывісты ўцягнуліся ў гульню з дзецьмі. Кіраўнік абласной арганізацыі АГП Уладзімір Шанцаў кіруе будаўніцтвам чыгункі. Збірае секцыю дарогі і тлумачыць, чаму вырашылі наведаць сям'ю палітвязня.
Ну, мы без солідарнасці вообще прападём. Солідарнасць самае главнае, што ў нас сейчас должно быць. Мы должны помогать друг другу. Это будет говорить, что мы все вместе. А если мы вместе, то нас просто не сломишь.
Аднапартыец Шанцава Тимофей Камозін дадае.
Для того, чтобы выразить солідарнасць с человеком, который не побоялся выразить то, что он думает, и сделать то, что
считает нужным. Вот если бы побольше было таких людей, мы бы уже не так бы жили.
26 травня Ленинский суд Минску осудил былого милицианта Александра Класковского на 5 годов тюрьмы узмоцненного режима за удел у акции протесту на площади Незалежности 19 снежня. Ён отбывает покарание у Шкловской попрочей колонии номер 17. Поводле жонки Александр 2 тыдні пробыл у карантине гэтай тюрьмы с экс-кандидатом на президентство Миколом Статкевичем. Акрамя Класковского и Статкевича у 17-ці еще трое удельников у площади. Дмитрий Новик, Владимир Лобан, Олег Гнетчик.
Репортаж из Белынича у Андрея Белогубова.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
3 ліпеня у неделю сачыце за падзеямі ў Беларусі, пачынаючы з 18 гадзіны у эфіры «Свабоды» і цэлы дзень на сайце свабода.орг. З вами Радио Свабода і зараз пра наступствы падвышэння мыта на увоз аўтамабіляў з-за мяжы. Пасля гэтага падвышэння на гарадзенскім аўтарынку назіраецца зацішак. Рынак паменшаў, цэны падраслі, купляннікаў няшмат. Усе ў чаканні. Міхал Карневіч.
Сёння першы рынак пасля падвышэння мыта на ўвоз аўта з-за мяжы. Відавочна, што аўтамабілі стаяць не так шчыльна адзін да аднаго, як раней. Па дарозе можна спакойна праходзіць, нават нікога не зачэпіш, бо пакупнікаў няшмат. Вось спыняюся побач з прадаўцамі аўта, пытаюся ў спадароў, што змянілася на рынку пасля падвышэння мыта на аўта.
Пойдите, посмотрите на цены. Растаможка подорожала. Еще цены на машины пошли вверх.
Пошли вверх намного?
Ну, примерно на 1000 и больше есть.
Будет дорожать техника.
Будет дорожать, да. Уже прихода свежих машин не будет. Поэтому однозначно будет к весне, то 100% будут цены подороже.
Нечто покупников не видать на рынку.
У людей денег нет, долларов нет. Вот вся беда.
Просто люди сейчас ходят, смотрят, как бы, а ничего не покупают. Присматриваются. Кто-то поднял, кто-то держит цены.
Урэшце знайшоў чалавека, які аглядае аўта і відавочна хоча яе набыць. Пытаюся, чаму раней не набывалі аўта, калі было меншае мыта?
Ну, у меня не получалось, денег не было. По возможности немножко что-то более-менее на среднее что-то собрало, а получится, что купить, не знаю.
Ну, вы что-нибудь себя уже выглядели?
Если здесь есть что-то приличное, там и приличная цена. Остальное все практически там остатки вывезли металлолом или то, что здесь отработали, продают. Вот из всего рынка в одном ряду 3 машины приличные, но опять же они стоят прилично. Ну, прилично-то 16, под 17, ну, они 2007 года.
А вот бачу покупников с Казахстану. Пытаюсь, ці выгодно им набывать авто в Беларуси?
Вообще, честно, да? Вам выгодно с Казахстана покупать машину сюда.
А почему вы тогда приехали?
Ну, мы приехали, так, получилось. Мы уже 12 дней ходим здесь уже, по всей Беларуси катаемся.
Какие у вас машины, почему нам выгодно?
У нас машины. Нам Дубай, Америка ближе и много тащим. Извините меня, здесь цены, например, половина, то есть полраза дешевле у нас. У нас дешевле. Теперь, наверное, никто и не приедет. А мы просто, честно говоря, мы уже не знали. Просто дай приедем в Беларусь. Все Беларусь, Беларусь.
У перегонщиков авто пытаюся, чем теперь займутся, коли этот бизнес практически скончается.
Трудно сказать, что теперь. Трудно сказать. Все ждут, что, может быть, что-то будет, какие-то изменения могут быть. Что опять будут заниматься чем-то таким.
А государство сколько потирает сейчас на этой растаможке? Ничего хорошего, короче, нет.
Чем-то люди по-любому будут заниматься. На заводы они уже не пойдут работать. Это однозначно. Никто не вернется на завод.
Про батьки спросите. Что тут будет?
Репортаж с городенского авторынку.
Темы наступного дому литератора. Что можно выказать молчанием и какие маўклівыя протесты, описанные у классичной белорусской литературы? Про это у рубрицы «Сам на сам с часом» поразважая письменница и этнокультуролях Антонина Хатенко. У книгарни «Свободы» Владислава Хроменко представить свой новый роман под назвой «Теория змовы», а у другой части передачи, как звычайно, огляд вершаў на свободу.
Дом літаратара у нашым сённяшнім вечаровым эфіры. У вёсцы Буцлаў на Мядзішчыне адбылася штогадовая ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай. Удзел у малітоўнай ўрачыстасці ўзялі тысячы вернікаў і святароў. Галіна Бакунчык.
2 ліпеня ў вёсцы Буцлаў і наваколлі выходны дзень для ўсіх жыхароў, незалежна ад дня тыдня. Тут свята абраза Маці Божай Буцлаўскай, але Буцлаўскі фэст адна з найгалоўных урачыстасцяў усіх беларускіх каталікоў, кажа прэсавы сакратар каталіцкага касцёла ў Беларусі ксёндз Юры Жыгарын.
Гэта агульнанацыянальны санктуарый, дзе уся каталіцкая Беларусь яднаецца тут на малітве. Такая найбольш папулярнасць Буцлаўскі фэст набраў у нашыя часы. Пасля таго, як Беларусь атрымала рэлігійную свабоду, некаторыя пілігрымкі, напрыклад, катэдральная пілігрымка з Мінска, святкуе 21-й раз, 21-й прыход вось у Буцлаў сюды.
Па традыцыі Буцлаўскі фэст доўжыцца цягам сутак. Першыя пілігрымы пачалі прыбываць да касцёлу, дзе размешчаны абраз Маці Божай Буцлаўскай каля 13 гадзін напярэдадні. Пехатою на роварах і матацыклах цягам некалькіх дзён яны ішлі даязджалі з гарадоў і мястэчак усіх рэгіёнаў Беларусі, а таксама па традыцыі з Літвы, Польшчы і Расіі. Пра пачуцці ад кіламетраў малітоўнага шляху ад Менску да Буцлаўскай святыні кажа адна з менскіх пілігрымаў Маша Карповіч.
Вельмі ўражаны такім наплывам людзей з усіх бакоў. Жодзіна, Маладзечна, Барысаў. І ўсе спяваюць, усе такія вясёлыя. І гэта так узмацняе цябе, што гэта вельмі лёгка ісці да Мары, каб прасіць яе для сям'і і за Беларусь нашу. І яна дае, мы верым, што ўсё будзе так, як мы хочам, і так, як ёй трэба.
Цэнтральнай часткай урачыстасцяў стала святая імша, якая распачалася а 12 гадзіне ночы масавай працэсіі удзельнікаў свята вакол Буцлаўскай святыні з запаленымі свечкамі. Адначасна ў малітве ўдзельнічалі каля 300 святароў і некалькі тысяч вернікаў, а ўзначаліў яе мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч. Затым цягам ночы доўжыліся малітоўныя адчуванні, якія перамяжоўваліся з канцэртнымі выступленнямі касцёльных хораў з усёй Беларусі, а таксама праграмамі для моладзі. Галоўны ж сэнс Буцлаўскага фэсту і ягоны духоўны змест, кажа ксёндз Юры Жыгарын.
Адметнасць вось кожны год святкавання Буцлаўскай урачыстасці ў тым, што прыходзяць усё новыя людзі, што кожнае вось такое свята, яно зусім па-іншаму перажываецца. Ну і перадусім Буцлаўскія урачыстасці. Гэта малітва за Беларусь, за тое, каб як найбольш людзей паверыла ў Бога, каб як найбольш людзей сталі лепшымі, каб мы ўсе былі патрыётамі таксама сваёй краіны.
Урачыстасці ў нацыянальным санктуарыі ў Буцлаве завершыліся святой імшой днём 2 ліпеня. Прамую відэатрансляцыю урачыстасцяў сёлета можна было таксама назіраць праз сетку інтэрнэт.
Расказвала Галіна Бакунчык. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы. Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі электраэнергіі ў Беларусь.